Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня мы будем в нашей студии общаться с Разией Молдыбековной, с Сардыбаевой. Это айтматовед, кандидат филологических наук. И, конечно же, почему мы вас пригласили? Мы всегда помним о дне рождения нашего замечательного писателя Чингиза Айтматова. И вообще считаю, что не только в день рождения или вокруг, да, каких-то значимых событий стоит говорить о его творчестве, потому что мы каждый раз возвращаемся к тем истинам, которые он заложил в своем творчестве, как посыл не только кыргызскому народу, но вообще он человек мира, это давно признано. В этой связи, мне кажется, наша беседа, она будет актуальна в любое время. Но раз так случилось, мы подобрали этот час и это место, давайте мы тогда с вами и начнем, да? Что сейчас айтматоведы изучают, и есть ли что-то, чего мы еще не изучили в его творчестве?
Спасибо. Конечно, я думаю, что творчество многих писателей, да и не только писателей, а людей искусства, особенно таких масштабов, как Айтматов, это как безбрежный океан, да, и есть прилив, есть отлив, да, есть волны, есть цунами, есть и периоды затишья. И мне также нравится такое сравнение, как, наверное, времена года, может быть, да, и разные оттенки, скажем, воды, да. То есть можно рассматривать с разных сторон, с разных точек зрения. И сегодня очень популярен такой взгляд, как срез разных ипостасей и как бы проникновение разных видов искусства, да, интеграция. В принципе, здесь не только искусство, можно брать шире. То есть последние десятилетия это стало трендом, наверное, в науке, в образовании. Некий предмет, некое явление рассматривать с разных точек зрения, глазами, допустим, филологов, глазами технарей, да, почему нет? Тем более физика и лирика как бы давно доказано, да, и не нами, что есть много общего. И когда начинаешь смотреть на то или иное явление, в данном случае на творчество писателя, понятно, что слово, оно вбирает в себя много разных компонентов, и это и музыка, это и архитектура, это, возможно, живопись, возможно, графика, где-то скульптура. Как правило, есть большая общность, близость с театром. Театром драматическим, театром оперным, хотите, кукольным. То есть много моментов соприкосновения, и это не в случае с Айтматовым особенно, это как бы не извне привлеченное, как синтетическое явление, да, как собрание разных компонентов, из которого получается нечто единое. А в случае с Айтматовым есть такая особенность, это синкрезис, то есть это собрание разных видов творчества, разных видов искусств изначально, то есть в ее неотрывной связи. И я думаю, что один из секретов успеха Чингиза Айтматова, его творчества, как раз в том, что в его слове, в синкретической форме можно увидеть тесную связь с национальным эпосом, с национальным устным народным творчеством. Позже это такое мультикомпонентное, наверное, некое слово, вербальный текст, который вбирает в себя какие-то отголоски архитектуры, живописи, графики, скульптуры, я сказала, а позже кино, искусство. То есть почему к творчеству Айтматова любили и любят обращаться кинорежиссеры, да, или театральные режиссеры, художники? Каждый из них видит в слове Айтматова ту частичку, которая близка его искусству. То есть, допустим, кинорежиссер сразу видит какие-то компоненты, особый взгляд, как будто бы это писал бы кинорежиссер. Но не всякий кинорежиссер обладает таким чувством слова, да, ритмом слова, драматургией. И тот как бы талант, который был у Айтматова, очень легко ложится на киноленту. Его слово легко ложится как сценическое произведение.
То есть, как будто написано специально для кино.
Да, то есть если мы разберем какое-либо сочинение Айтматова, то мы обязательно увидим особую форму драматургии. То есть Айтматов, будучи писателем, он условно писал текст, как бы скажем, не на плоскости, допустим, мы положили лист бумаги на стол, да, и это плоскость, да, а как будто бы он писал, видя, ощущая сцену, то есть вот есть рельеф, да, здесь горы, здесь бугорки, там, я не знаю, здесь овраг, здесь река, то есть оно очень подготовлено для режиссера, будто кино художника или для театрального режиссера. Он так пишет, как будто уже дает как бы знаки художнику, какую палитру.
Да? Инструкции, да, как действие, мне кажется. Да, вот как, да, как вот взять, вот в какой план, в кадр взять гору, да, или, например, животное,
человек. Это вот мышление, особое мышление Айтматова, я думаю, что послужило толчком к тому, что его творчество настолько активно и после жизни, да, то есть, ну, вот уже много лет как Айтматова нет, и можно было бы сказать, да, его популярность обуславливается его присутствием, да, рядом с нами, может быть, какими-то особыми заслугами, какие у него были, литературным или политическим весом, да, когда был человек жив, но его столько лет уже нет с нами, тем не менее, его творчество живо, и оно как бы продолжает жить без него, что служит лишним доказательством какой-то особенности его языка, этого вербального текста, который внутри себя имеет тесную связь с музыкой, разными видами изобразительного искусства, ну и, конечно же, с национальным творчеством.
Я просто вот вижу ваши работы, которые вы представили, да? Поэтика прозы Чингиза Айтматова в свете мультикультурных взаимосвязей. Что здесь собрано в этой книге? Что именно вы, может быть, анализировали, на чем сделали акцент в этом, именно в этом труде?
Да, эта монография призвана заострить внимание специалистов или читателей широкого круга на то, что, как мне казалось, мало последние годы изучается в связи с творчеством Айтматова. В частности, мы привыкли к такой постановке вопроса, как Айтматов и музыка, когда говорится о музыкальных произведениях, написанных по мотивам произведения Айтматова. Или же, когда Айтматов и кино, говорится о фильмах, поставленных по произведениям Айтматова. Или когда Айтматов художественное творчество, да, или скульптура, очень много у нас образцов, говорится о произведениях, навеянных его образами. А данная монография и вообще как бы моя, можно сказать, личная миссия, цель как айтматоведа, это показать, что все эти виды искусства уже заложены, сидят внутри его слова, внутри его произведений. Именно поэтому они популярны, именно поэтому они доступны, именно поэтому к его произведениям обращаются театральные режиссеры, композиторы, художники.
В этом вот это слово мультикультурное получается. Да. Вот эти вот завязки одно с другим. То есть мы смотрим и понимаем, что каждый, кто работает в одной, во второй, в третьей сфере, они могут обратиться, они найдут свое и с этим будут работать.
В том числе, да. Мультикультурность в данном случае, конечно, понятие широкое. Во-первых, это микс разных культур. Да? Допустим, если возьмем его родословную, то это обязательно кыргызская культура, и татарская культура и русская культура. К этому я бы добавила бы еще советскую культуру,
да,
как идеологию, да, такой обобщающий компонент. А мультикультурность также это сочетание разных видов искусств, то есть музыка. Это отдельный вид творчества, живопись, которая делится на много компонентов, но в данном случае есть образцы, связанные со станковой живописью, там с графикой, скажем, да, много художников обращаются к творчеству Айтматова. Как часть культуры и вид искусства, это, конечно же, кино, это отдельно театр, драматический, оперный, балет – потому что каждый из представителей каждого из этих жанров обращались к творчеству
обязательно
Айтматова.
Что-то поставлено. Да. И не в одном экземпляре, это абсолютно все да. пьесы. И мне кажется, когда мы слушаем название, мы сразу понимаем, что это, скажем так, отсылка к произведению, да, к произведению именно Айтматова. А то, о чем вы говорите, я хотела добавить, мне посчастливилось не так давно быть на выставке, и это наш художник, человек, который не только делает, пишет картины, но и еще и занимается, значит, изготовлением панно войлочным. И фактически большая часть, подавляющая часть его работ, она завязана именно на творчестве Айтматова. И когда он говорит, посмотрите на мою работу, что вы здесь видите? Мы смотрим на панно, мы видим кораблик, мы видим горы, мы видим, значит, оленя, олениху, да, и так далее. Да? То есть мы можем сразу ассоциативно понять, что он говорит, абсолютно верно. То есть нам даже говорить не надо. У нас какой-то получился с ним такой mm-hmm. разговор, знаете, вот на глазах. Я такая, это же, он говорит, абсолютно верно.
Да, зрительный контакт.
Понимаете, да? И мы с ним поняли, нам даже произносить не надо, но мы с ним поняли, что о чем мы говорим. Mm-hmm. И, конечно, когда мы спрашиваем, а почему... Может, почему никто другой так на вас не влияет? Но он отвечает, что такого по масштабу человека, скажем так, не умаляя ни в коем случае кого-то другого, каких-то других очень выдающихся представителей, скажем так, кыргызской литературы, абсолютно. Но просто этого человека по масштабу, наверное, никто не смог затмить.
Возможно, вы правы, да.
Вот еще что в последнее время вы изучали, может быть, как айтматовед? Я так понимаю, что главное... В чем главная цель и задача айтматоведа? Как вы выстраиваете свою работу? Вы больше определяетесь на что-то, что еще не изучено? Может быть, какие-то есть рукописи новые совершенно, которые случайно были найдены, и еще пока никто туда не заглядывал?
Да, я думаю, что редкие страницы, не найденные страницы должны быть, несмотря на то, что архивы писателя, наверное, не раз были пересмотрены, перечитаны, изучены, я думаю, что все равно что-то можно найти. И хочу в связи с этим привести два примера. Во-первых, в начале этого года в рукописном фонде Академии наук в Институте языка и литературы есть рукописный фонд, которому 100 лет. И в недрах этого фонда в начале года обнаружились уникальные записи. Это был перевод с кыргызского на русский язык проспекта о трилогии эпоса «Манас», «Манас Семитей Сейтек». Угу. Значит, работа 50-х годов прошлого века, когда был повышенный интерес к эпосу, и было такое политическое партийное задание, в котором приняли участие известные мастера кыргызской литературы. Это Алла Токомбаев, это Куаныч Бекмаликов. И они, каждый из них подготовил краткое содержание на кыргызском языке для широкого круга читателей. Представьте, перед вами такое солидное академическое, да, или, неважно, может быть, это не академическое издание, солидное издание не на родном языке, в переводе на русский язык, когда нужно читателю дать очень коротко рассказать, о чем это, но в то же время текст, адаптированный на русский язык, при том он должен включать какие-то моменты, когда читатель должен почувствовать колорит национальный. Да. Это непросто. И писатели подготовили на кыргызском языке краткое содержание эпоса, что тоже само по себе, конечно, это огромная это работа, сложно. Потому что это фундаментальные...
Что-то вычленить, конечно. Что-то оставить за бортом.
Была целая комиссия, которая, конечно, разбирала, какие сюжеты важны, обязательны, какие можно опустить для русскоязычного читателя. И потом эти работы нужно было перевести на русский язык.
Угу.
И вторая часть трилогии «Семитей», оказывается, была поручена Айтматову перевести. Причем, если мы сравним, то он тогда был еще молодым, фактически неизвестным, где-то даже опальным, можно сказать, потому что у него к тому времени уже было несколько статей и повесть. И он перевел. И эта рукопись, в виде рукописи, прям вот написанная,
руками, да? Чернилами.
Чернилами, да, можно сказать, была найдена. И позже вместе с несколькими страничками факсимильной копии рукописной была издана Институтом языка и литературы. И вот как раз в июне 22 года, к дате смерти его, и была большая презентация. Эта работа имела и имеет интерес как для фольклористов, эпосоведов, потому что мы видим параллельно вот этот проспект, то есть краткое изложение трилогии устами, скажем, Токумбаева, да, или Маликова. И в то же время для этимоведов и тех, кто изучает современную кыргызскую литературу, это новый взгляд, да, какие-то новости мы узнаем. И мне посчастливилось как раз вот заниматься именно рукописью Айтматова. То есть это была самая обычная черновая работа, когда ты берешь рукопись и набираешь ее уже на компьютере. То есть и... Конечно, какой-то трепет был.
Конечно,
да.
Мне кажется, что тут какой-то есть даже порядок, да, как пользоваться вот этими листами, чтобы что-то там не попортить или не затереть руками, не оставить следы.
Да, конечно, обязательно. То есть положено, чтобы сотрудники фонда сняли бережно копию. То есть мы работали уже с копированным текстом, потому что, ну, пока набираешь бумагу...
Туда-сюда, да.
Да, конечно, листочки. Чтобы ничего не испортить, это все-таки исторический документ. Вот. Но когда в первый раз мы из старой папочки, да, где-то еще с сохранившимися частичками пыли, я бы сказала, да, въевшимися в эту бумажную... Помните, раньше такие папочки были, где веревочки есть, тканевые, да, завязочки вот в таких папочках. Это все было упаковано. И, казалось бы, ну, это все бумага, но ощущение, что
в какой-то тебя, да, вот степени в те 50-е
ты имеешь диалог с теми людьми, которые писали, в частности, с Айтматовым, потому что, ну, это его рука, да, это та же паста. И стержень разных цветов, пометки и... По цветам ручки уже видно, что это не в один день, не в один присест, а бумага местами разная, очень много правок, где-то перечеркнутые, да, странички, где-то крестиком, где-то прямо закрашенные слова, стрелочки, пометки. То есть это обычная рукопись черновая. Потом вот я ее набрала уже на компьютере в Word, и дальше уже, ну, началась текучая работа наборщиков текста, редакторов, и издание было подготовлено. И вот как ощущение соприкосновения с писателем, какой-то вот внутренний какой-то трепет был, это надо признать. Это вот один факт к вашему вопросу о том, можно ли что-то еще найти. Вот. А второй пример. Год назад ровно тоже мне нужно было сделать одно выступление, немного имея, должно было быть связано с Айтматовым, но с какого-то технического аспекта. Это был технический, скажем так, техническая конференция между Кыргызпатентом и российской службой по патенту. Я совершенно случайно в поисках материалов в преддверии этого выступления наткнулась на маленькую заметку в газете, которая, как оказалось, этой заметки до сих пор, кстати, ее нет ни в одном сборнике трудов Айтматова.
Угу.
Вот, ну, я ее нашла в интернете, это в российской прессе.
Где-то уже оцифрована она была, да?
Нет, ее нету оцифрована. Угу. Это была просто, ну, сканированная копия газеты.
Угу.
Да. Это была маленькая заметка о полете спутника. Ну, в газетной версии, конечно, это вот буквально, скажем, два абзаца. Но, тем не менее, это...
Ну, тогда, вот... знаете, два абзаца быть напечатанным в газете.
В «Известии», это... да, на передовой. Вот. Это была заметка ко дню космонавтики. И я думаю, что, ну, со временем руки дойдут до того, чтобы как-то более шире, наверное, осветить этот вопрос, глубже в него проникнуть.
Узнать, в каких обстоятельствах это было написано, зачем, почему.
Да, пока у меня еще руки не дошли, но я думаю, что это в перспективе. И я более чем уверена, что таких затерявшихся заметок, наверное, много. Вот. И не все материалы его из кыргызской и советской периодики еще обнаружены. Потому что это очень кропотливая работа. То есть это нужно физически перелистать, скажем, каждый выпуск «Правды», да, за тот период, когда он там выступал, когда он был корреспондентом. Ну и А здесь в кыргызской периодике он мог быть везде.
Ну да, то очень
не
много.
Не все
да.
еще, я думаю, что...
Так и не все сохранилось, надо сказать.
Оцифрованное сохранилось, да. Ну, архивы есть, то есть это годы работы. Поэтому я думаю, что перспектива для молодых айтматоведов есть.
Ну да. Вот я вот еще хотела добавить, да? Смотрите, чтение айтматовский – это очень популярная такая вещь. И где-то вот даже они уже, вот из последнего, что я успела прочитать, что они даже приобретают совершенно другой формат, гораздо больший формат, вроде бы как форума даже, если я не ошибаюсь, сейчас я прям найду, как это формулируется. Это... Айтматовские чтения преобразованы в международный форум. Вот так это звучит, и причем это происходит преимущественно в России, там подключаются очень разные организации, и они подключают молодежь со всех сторон, они это приурочивают к чему-то. Что любят наша молодежь на айтматовских чтениях презентовать? Что, какие самые любимые произведения? Какие-то, может быть, отрывки? Вот как вы замечаете, если вот, например, следите за этим вопросом вообще в целом? Что больше всего любят? И что бы вы хотели, может быть, посоветовать тем же преподавателям литературы, чтобы они, направляя молодежь, говорили, а почему вы не обращаете внимания на это? Оно же тоже потрясающе.
Да, вы задали очень актуальный вопрос. Я считаю, что большей частью исследователи и педагоги идут, конечно, по шаблонному пути. Происходит это, наверное, по разным причинам, где одно из последних мест в строчке должна занимать такая позиция, как недостаток информации. Наоборот, о творчестве Айтматова, о его жизнедеятельности очень много информации. Я бы сказала, большой объем, чрезмерный, да, чтобы что-то найти очень нужное для себя, но это есть. И, как правило, у нас принят такой шаблонный, да, самый простой, наверное, там, самый короткий, да, путь. Берут, допустим, «Белый пароход», да, где больше всего обращают внимание на легенду о матери Оленихе. Тогда как там же есть сказка о мальчике с пальчики. Почему этот отрывок не берется, к примеру? Или посмотреть, допустим, на любое другое сочинение, менее популярное. Допустим, в те годы, когда он еще был послом в странах Бенилюкс в Европе, была написана опера немецким композитором на тему как раз по повести «Пегги Пёс. Бегущий краем моря». Это один из первых, наверное, образцов в мировой музыке, когда использовался мультимедийный компонент. Это, как бы проще объяснить, зритель сидит в зале, ожидает классическую оперу, сам Айтматов в первых рядах, и на сцене есть только лодка, и есть дедушка и мальчик Кириск. И мы видим вместо кулис огромный экран. На экране океан. И он приближен. Сегодня мы сказали бы 3D-формат, но тогда-то этого еще не было. И сцена так выстроена, что у зрителей ощущение, что лодка прям на воде. И есть впечатление Айтматова в одном из интервью сразу после спектакля, что когда в те моменты, когда шли волны, океан бушевал, и лодка качалась, да, кренится то в одну, то в другую сторону, несколько раз мы, зрители, особенно сидящие в первых рядах, мы невольно... делали какие-то движения, чтобы спастись, да, то есть
от воды.
Да, мы тоже отталкивались назад, да, или как-то хотели увернуться от волны, потому что вот этот вот мультимедийный момент, он оказывается настолько силен, вот зрительный
ты
этот эффект.
Ты оказываешься внутри,
да,
вот этого театрального
действия. Тебе кажется, что сейчас тебя тоже захлестнет этой волной. То есть почему мы не обращаем внимания на такие, да, моменты? Или, скажем, по легенде «Плач перелетной птицы» американский композитор создал произведение в виде небольшого симфонического сочинения, где главная роль давалась женскому голосу. Вот. Ну, то есть таких моментов много, но у нас почему-то...
Мы идем по классическому какому-то такому пути, выбираем самые...
Да, самое узкое направление, да, и то, что вот, знаете, в лоб, но можно полистать, да, и как-то вжиться, да, скажем так. Вот. Или, допустим, ну, в той же Плахе, в том же романе «Тавро», да, «Кассандры», мы видим... У Айтматова обращение внутри одного большого сочинения на много-много разных, скажем, сюжетов. Да? А в Плахе есть, допустим, жизнь космическая, да? А в Плахе есть жизнь животного мира, где очень точно, подробно описывается, я думаю, здесь сказался его опыт студента сельскохозяйственного техникума, да, института.
Все знания пригодились.
Да, я думаю, что да, то есть такие тонкости ветеринарные, да, скажем, это то тоже, почему нет. Но у нас любят какие-то более заезженные, что ли, я бы сказала, темы.
То есть, мне кажется, с романтикой, с отношениями.
Ну да, или наоборот, драматизацией.
С трагедией.
И, да, в этом отношении, я думаю, что тоже есть большая перспектива. И учителям, конечно, тоже хочется посоветовать чуть-чуть шире взять, да, или глубже, да, посмотреть на эти произведения. А у молодежи, конечно, есть гораздо больше инструментов, особенно для мультимедийного воплощения. Я думаю, что за этим как бы будущее. Почему там, я не знаю, ну, не снять ТикТок по какому-то
конечно,
сюжету?
Конечно,
конечно.
Да? Вот, кстати, в продолжение этой темы, из последних его произведений, достаточно ли им было уделено внимание? Достаточно ли они представлены публике и ознакомлены с ней?
Сложный вопрос.
Ну, мы все больше учить, просто говорим о тех произведениях, которые, они с нами уже очень много лет. Да.
Но самое последнее произведение, которое незаконченное, оно как бы до сих пор ждет знакомства с широким кругом читателя, да, это «Забытая флейта». А если говорить о предыдущих, допустим, «Когда пойдут горы», да, или «Тавро Кассандры», они должны сами по себе, и они не так доступны для чтения широкому кругу читателя, допустим, как «Белый пароход» или как «Лицом к лицу», или ну, «Джамиля», mm-hmm. да, классическая версия. То есть поздний период писателя, он
уже более такой философский,
да, отмечается, да, усложненной стилистикой. Это уже совсем другая проза. Она на грани с публицистикой, на грани с какими-то философскими эссе или сочинениями более крупного жанра. Поэтому я думаю, что они не так доступны, скажем, для школьников. Но при этом есть в каждом из этих последних сочинений есть отдельные сюжеты, главы, которые нужно вычленять и
прям разбирать.
Да, делать более доступными, адаптированными. Ну, такие работы есть, просто, может быть, это надо популяризовать. Вот. А лично моя задача, вот миссия, как я уже сказала, изучение творчества Айтматова, как раз-таки показать широкому кругу читателей, что когда мы говорим Айтматов и музыка, в первую очередь можно посмотреть на музыкальность его языка, на театральность его языка, на кинодраматургию, содержащуюся внутри его текста. Допустим, ну, один такой спонтанный пример – в его произведении «Материнское поле» есть момент, когда главная героиня Тулгунай уже потеряла нескольких сыновей, и приходит похоронка, еще одна, ну, заключительная, как потом мы узнаем. И эта сцена описывается очень драматично у Айтматова, а позже в фильме всем известном это передано как бы практически вот слово в слово, как у Айтматова, ну, это к вопросу о драматургии, да, и экранности языка.
Ничего не надо
Айтматова
добавлять.
Да, то есть это черно-белое кино, белый снег, это зима, люди в темном, черном, сером, потому что, ну, другой одежды не было, да, то есть это вот шерсть, там, сукно грубое, да. И, как правило, ну, родственники, соседи пришли сообщить эту плохую весть, вынуждены это сделать. И здесь задеты сразу две женские фигуры. Это Толгунай и ее невестка Алиман, которая тоже сейчас должна услышать понять, что речь идет о ее муже. Вот, и двух женщин отделяет, ну, некоторое пространство. Одна группа женщин Салиман, да, те, кто помоложе, те, кто постарше, они Столгунай. И здесь Айтматов это показывает, как будто бы это замедленная съемка. Знаете, вот в кино, в драматургии, в киноискусстве есть такие термины, как наплыв, да, как стоп-кадр, как замедленная съемка. И вот мы у Айтматова как раз находим именно эти моменты. То есть она смотрела на нее, и мы здесь видим как стоп-кадр, да, то есть вот...
В самом тексте мы это ощущаем.
В самом тексте это есть. Потом, как она медленно-медленно начала понимать, что происходит, потому что сознание, рассудок отказывался принять то, что видят глаза, да, то есть разум не хотел, сердце не хотело понимать. И это вот дается как бы наплывом вот камеры, знаете, когда одно еще не ушло, а другое уже наступает, и вот нечеткость такая, которая передает ощущение вот этого непонятного, да, такой не то разум, не то сердце, сумбур. Да, да, вот этот сумбур, как он это передает. И в то же время вот это вот как черно-белое кино, да, и стоп-кадры мы видим, читаем, точнее, потом уже видим и в фильме, вот это безумие в глазах невестки, ну, совсем молоденькой, да, женщины, которая даже еще не успела понять, что такое супружество, что такое семья, что такое дети, что такое семейное счастье, да, или как банальное выражение, женское счастье, да. То есть мы видим вот эту вот все горе, трагедию эту в образе двух женщин. Допустим, такой момент. Или как он очень четко описывает, допустим, момент, когда Бюшон, первый учитель, снимая с себя, ну, псевдо-сапоги, да, если их так можно назвать, потому что они были как сито, как решето, пропускали воду и холод, и грязь. Конечно, не было такого понятия, как носки, были
портянки,
да, но это тоже условно портянки, потому что они тоже уже как изрешечены, да, этими, все в дырках. Он скидывает эти сапоги и вынужден идти по холодным, ну, мало сказать холодным, да, мокрым ледяным камням, чтобы взять на руки Алтынай. И вот это вот ощущение, когда читаешь, ты нутром, спиной, да, этим позвоночником чувствуешь, этот как холод. Будто ты сам, да, этот холод, да, пронизывающий эту вот ледяную воду, и это вот как бы ужас в глазах Дюшена, да, а еще больше ужас в глазах Алтына и вот тех, кто смотрит, потому что как так, мужчина, это вот молоденькая девочка, да, он на глазах у всех ее поднимает, и здесь не только то, что там мужчина и девушка, да, а сам факт, что кто-то может так бережно относиться к чужому, а в данном случае она же была сирота, как бы вся деревня, весь Аил к ней относились, ну, с холодком, да, скажем, то есть как бы недочеловек, да, и вот это вот ощущение, оно описывается словами, и потом так четко, тонко было передано Кончаловским, допустим, в его картине. То есть таких моментов очень много. Я думаю, что вашего эфира не хватит.
Да, да. Но то, что вы говорите, да, естественно, вот эти тексты, вот именно произведения тех времен, они в корне, да, отличаются уже от последних. Ну, тем более, что мы вспомнили, да, кроме того, что он потрясающий писатель, он еще и дипломат. И мне кажется, что его дипломатия, она не заканчивается только тем, что он был послом. То есть это совсем, да, другая дипломатия, если говорить серьезно, да, на эту тему. Не только представление нашей страны в странах Бенилюкса, но как бы это человек, который вел какую-то такую дипломатию мира, понимание каких-то больших таких масштабных вещей вообще для человечества. Но в целом все равно, все-таки мне кажется, что и должность его как посла, она, скорее всего, обязывала тоже какие-то делать, может быть, как вы говорите, статьи или заметки, или, может быть, анализ где-то. Вот что можно сказать вот об этой его работе, да? Может быть, какие-то он писал рецензии, не знаю, что там могло быть связано с этой его работой?
Ну, если говорить литературными жанрами, то это, конечно, жанр публицистики, да? То есть это его заметки, это статьи, это интервью, это отдельный жанр прозы. Я больше обращалась, конечно, к его литературным сочинением, я имею в виду повести и романы. Но, тем не менее, публицистика, она тоже как важная часть его творчества, тем более вот последние годы. Хотя не только последние, ведь он начинал в первую очередь как журналист. Поэтому для него
это все понятно.
Да, для него это и понятно, и в нем было такое какое-то, знаете, чутье, которое необходимо журналисту, корреспонденту. Актуальность. Он видел актуальные темы, да, и он мог это раскрыть, и его особенность была в том, что он мог это ковырнуть. Не всякому это можно было. И,
мне кажется, тут уже вопрос авторитета, что если человек об этом начинал говорить, то ему это позволено было.
Да, но в то же время, если мы вернемся к его ранней публицистике, еще будучи обычным корреспондентом, он позволил себе такие заметки, как о терминологии, о вопросе перевода. Кстати, тогда очень была на него обрушена, скажем, да, целый шквал негативных отзывов, потому что это была идеология. Да? И его критика касалась таких моментов, как неадекватный, неточный перевод с кыргызского на русский. Да, и, или с русского на кыргызский, когда нужно бережно относиться к терминам и с пониманием, да, и чувствовать ответственность, когда человек делает перевод, неважно с какого языка, да, на какой. И тогда в нем уже чувствовалась вот эта, знаете, смелость, какая-то резкость, какой-то напор, потому что, ну, это ему было до 30 лет, это достаточно молодой возраст. Тогда у него не было этого авторитета, но, тем не менее, он мог себе позволить с высоты центральной прессы, а тогда «Правда» там или «Известия». Да,
это очень весомое издание.
Вот они, конечно, имели совсем другое значение и роль играли. Поэтому он себе уже тогда мог позволить. Я думаю, что да, вот эта вот внутренняя смелость, и это немножко, ну, не то чтобы странно, а удивительно, потому что, зная, что он сын врага народа, да, зная, какую тяжелую судьбу пришлось пережить его семье, членам его семьи, и вот эти вот постоянные, ну, сегодня молодые сказали бы буллинг, да, вот, и это же было давление. То есть их семье, детям нельзя было просто выйти из дома, потому что чуть ли не с камнями в руках, его же сверстники, вчерашние друзья, да, с кем они играли, мальчики сегодня уже руку не подавали, говорили, что ты член, вот, ты сын врага народа. То есть они прошли вот это все. А у многих же, наоборот, должны были затаиться и стать тише воды, да, ниже травы. А при этом в нем вот этот вот внутренний протест, да, и смелость сказать, посмотреть прямо в глаза и гордо нести вот это вот бремя, крест сына, словосочетание «сын врага народа», я думаю, что очень многие, наоборот, зажались и ушли в тень. Но Айтматов не из их числа.
Вот я позволю себе, можно, такой вопрос. Вот то, о чем вы говорите, после того, что он пережил, после того, что пережила его семья, как вы оцениваете все равно, как вот он относился к стране, в которой дальше жил?
Мне сложно сказать. С одной стороны, в вашем вопросе уже есть и ответ, потому что он ведь никуда не уехал.
Вот, да.
Он никуда не уехал. Хотя, наверное, возможности были, особенно в последние годы. То есть он не поменял паспорт. Он продолжал оставаться
советским гражданином.
Да, советским гражданином, а потом и кыргызским. Да? Наверное, какая-то, я не знаю, в чем был, каково было его внутреннее решение, но мы налицо видим факт. Он остался
работал,
гражданином.
Да,
он работал и гордо представлял интересы того же Советского Союза в странах Бенилюкс. У меня нету
точного
ответа, да, на ваш вопрос. Я думаю, что над этим тоже стоит призадуматься. И, наверное, это поле деятельности для будущих айтматоведов в том числе.
Ну и потом, мне кажется, вот когда я об этом думаю, мне кажется, потому что это человек большого сердца, и он все равно увидел много, скорее больше видел добра и положительного, что было. Это просто позиция человека. Некоторые видят всегда только плохое, а другие, они стараются увидеть другую сторону, потому что мы здесь, сейчас, мы с этим живем, поэтому давайте будем лучше мультиплицировать доброе и хорошее, чем мы будем там жить какими-то воспоминаниями.
Я думаю, что да. Да. Он очень привязан был, я думаю, что к родной земле, да, к стране, ну, в том числе. И вот эти корни, они чувствуются повсюду. Допустим, как он с таким трепетом, допустим, описывает жизнь с бабушкой и с дедушкой. В публицистике его, допустим, есть одна из статей, где он описывает то, как бабушка его вместе со всеми сородичами направлялась в кочевье. То есть что такое кыргызское кочевье, когда приходит время выхода на летнее пастбище, да, на летнее пастбище на Джайло, это был как церемониал особый. И он описывает, как она одевала лучшие свои наряды, да, и этот вот иличек, женское убранство с такой, знаете, с такой душой описывается там, какие серьги у нее были, какие были украшения, чачуштук, в которые заплетались косички, и женщина, они обрамлялись, а ленточки заканчивались тяжелыми серебряными украшениями. И сейчас, допустим, мы сказали бы, зачем? А оказывается, это для того, чтобы был баланс и позвоночник держать прямо, да? Прямая спина должна быть, оно тянет. Это сегодня мы груз, да, и гантели берем и занимаемся специально.
А тогда все да, было продумано.
Все было продумано, да. Потом это женский, неизменный женский атрибут в женском костюме, это бельдемчи, когда
такая
пояс,
юбка.
Да, пояс как часть, как это сказать, часть культуры, можно сказать, потому что бельдемчи имел несколько функций прямых. Он был, как это сказать, бельдемчи от слова бель, поясница, и был широкий пояс у этого вида одежды. То есть это, ну, грубо говоря, юбкой, да?
Мы
сейчас
юбка.
Мы это назвали бы юбка с запахом. Но у вот этой юбки был широкий пояс, прошитый, и он держал поясницу.
Прям как корсет.
Как корсет, и закрывал не только центральную часть, да, позвоночника, поясницы, но доходил до уровня почек. То есть почки должны были быть, да, в тепле. Потом это держало как бы переднюю часть, да, пресс, да, скажем так. Вот, и это было тепло, это было гораздо, ткань была не однородная, а все-таки двойная, тройная. На внешней стороне обязательно были узоры, которые символизировали, и тем, кто понимал, а тогда понимали все этот код, да, из какого региона женщина, да, какой у нее статус, насколько богатая ткань, да, насколько бурная фантазия у хозяйки. Вот. И можно было издалека, увидев, уже определить статус этой женщины, ее возраст, из какого она региона.
Прям такой вот какой-то немой язык получился.
Да, да. И потом женщина, если было холодно, она могла, допустим, кочевье, и есть остановки, женщина снимала бельдемчи, а внизу она одета.
Одета, да, платье
она,
там.
Да, она снимала бельдемчи, стелила, это был как тюшюк, то есть это как коврик, да?
Да, она такая плотная.
Да, это был как коврик, она могла посадить туда малыша, покормить его, или деток посадить, да, на отдых. Вот, когда были случаи, когда, допустим, это молодая женщина, роженица, допустим, да, тогда снимали бельдемчи, это как такое полотно, на котором вынуждены были принимать роды, допустим, да, вот, или чек, допустим, он имел определенное количество метража, которое было достаточно, чтобы хватило на саван, на случай смерти где-то в дороге, а ткань была дорогая, а жизнь кочевая, и, то есть ты получаешь все, да, все носишь с собой, вот. То есть
все обусловлено тем, что это кочевническая жизнь, да, и вот айтматов это совсем этим Он знакомил через свои произведения читателя.
И его как бы роль в кыргызской литературе, его новаторство в том числе для нас ценно тем, что он смог благодаря силе слова рассказать через жизнь обычного кыргызского человека, его показать нам какую-то глобальную проблему, философскую, которая, неважно в каком, у какого народа, в какой стране мира происходит, она знакома и волнительна для каждого абсолютно человека. Да. И возвести этого маленького гражданина, человечка до мирового масштаба. При этом мировую общественность познакомить с уникальной кыргызской культурой. Вот в этом его как бы новаторство и ценность.
Спасибо вам большое за эту замечательную беседу. По-моему, мы еще всего вообще настолько не охватили с вами. Вот только вот настолечко. Но, тем не менее, разговор самый душевный. Мне кажется, когда мы говорим о его произведениях, он становится максимально душевный. А я хочу напомнить, что у нас в гостях была этмотовед, кандидат филологических наук Сардабаева Разия Мадалбековна. Я очень хочу, чтобы мы с вами еще раз обязательно встретились и обсудили еще что-нибудь, а мы точно найдем что. И я желаю вам успехов.